Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что здесь сегодня вместе с нами, вместе с моим коллегой Константином Мацаном, и также я, Алексей Пичугин, Евгений Стеблов, народный артист России. Евгений Юрьевич,
да.
Как вы считаете, вы перед перерывом сказали, что на первом месте для вас религиозное познание, да?
Да.
А мы помним кино времен оттепеля,
да.
Опять же, с вашим участием,
да.
Естественно, тоже. Ну и фильмы несколько другие, Андрей Рублев, да, где вот религиозное познание, наверное, как раз выдвинут на первый план. А сейчас в отечественном кинематографе, может быть, и не только в отечественном, вообще в мировом, эти тенденции прослеживаются, как вы считаете, или они куда-то ушли?
Я считаю, что сейчас во всем мире явственно присутствует культурная деградация. Это во всем мире присутствует. Может быть, даже на Западе больше, чем у нас. Но это явно для меня, для моего восприятия. Потому что я в свое время, знаете, я много сыграл творческих вечеров, знаете, встреч со зрителями. Я как-то выступал в этом политехническом музее, и там почему-то тогда это была редкость. Негритянский человек на чисто русском языке мне задал вопрос: вот скажите, вы вот как интеллигентный человек, там что-то такое вот. Но я ему сказал, что если бы я согласился с вашей характеристикой меня, это было бы неинтеллигентно. А в то же время я сам всегда понимал, что вот из-за того, что действительно наличествует эта деградация, она наличествует, когда-нибудь меня будут воспринимать как аксакала и прислушиваться к моим словам. Хотя я сам себя в определенной степени по сравнению с дедом, которого я наблюдал, в кресле сидел, он был таким железнодорожным генералом в свое время, был одним из руководителей Виндавской дороги, это вот Рижская дорога. Я просто люмпеном себя чувствовал, понимаете? А все же относительно. Вот. Но что касается религиозного познания, то тут как раз очень много примеров совершенно людей простых в социальном смысле, но удивительно глубоких, потому что это познание дается Духом Святым, это не рациональное познание. Художественное познание, оно тоже бывает ближе к этому, ну, как я уже сказал, чем аналитическое познание, когда вот все мы как ребенок вскрыли будильник, детали разобрали, а потом собрать не можем. Вот. И я помню, как я воспринимал Андрея Рублева. Я считаю, что, например, вот вы упомянули там картину моей. Мои первые две картины, первые две главные роли, это 63-64 год, это «До свидания», «Я шагаю по Москве» и «До свидания, мальчики». Для меня они гораздо более наполнены религиозным смыслом, чем Андрей Рублев.
А вот это был мой следующий вопрос, кстати.
Да, потому что Андрей Рублев, я не умаляю достоинства ни Тарковского, но мне это душевно никогда близко не было. Я в этом чувствовал некоторую конструктивность. И когда я, будучи на этом русском кладбище под Парижем, да, увидел на памятнике, на могиле Андрея Рублева, что здесь лежит человек, который видел ангела, ну, очевидно, это же не он написал, это же, наверное, кто-то его близкие написали.
Он могиле же Тарковского,
да, вы имеете, да, в виду? Да, 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 да. Это только подтвердило мое вот ощущение, что какой-то... Я не могу никак судить, но известны проявления жестокости на съемках там его. Это не секрет. Вот. Там, ну, какой-то... во всяком случае, я никак не могу судить. Хотя люди, которые с ним работали, тот же Вадим Иванович Юсов, который снимал, и Андрей Рублев, и «Я шагаю по Москве», вот Вадим Иванович для меня гораздо больше христианин, чем Андрей.
Но тут речь, видимо, не столько там о нравственном облике человека, мы все себя представляем то, что представляем.
Да, да, да.
Скорее, вот интересна тема то, что есть, допустим, кино, где напрямую режиссер обращается к какой-то религиозной символике, сюжет строится вокруг этого. А есть то, где это, как «Я шагаю по Москве» или как в других многих фильмах 60-х, это где-то вот между строк в воздухе, в самой атмосфере.
Да, абсолютно верно вы говорите.
В атмосфере оттепели.
Ну, мы тогда это не формулировали, мы просто жили так, и все. Но, вы знаете, вот Георгий Николаевич Данелли, который замечательные еще и книжки пишет, вот одну он мне подарил, и там есть глава, как я появился на студии, потому что я появился тогда, когда уже был утвержден артист на эту роль. И побрит наголо. И вдруг появился я совершенно случайно, и в результате потом все это переигралось, и утвердили меня. Так вот, Георгий Николаевич Данелли, он... У него это где-то в глубине, вот это в нем, вот все вот это то, что есть, «Я шагаю по Москве», он вот сказал, он говорит, я недавно он сказал, что, дай бог ему здоровья, он сейчас уже нуждается в том, чтобы мы ему желали здоровья, он сказал, что, наверное, все свои фильмы я мог бы снять еще один раз, кроме «Я шагаю по Москве». Потому что, как вы верно подметили, в чем там это? Вот каждое поколение, это примерно каждые 10 лет кинематографистов, пытается нечто похожее снять, и ничего не получается. Потому что это действительно какая-то тайна. Я думаю, что это вот какой-то, опять же, божий промысел, который двигал в каком-то, в прямом или переносном смысле, последнее слово-то за ним было, за Данелли, им... Но в то же время, смотрите, как-то собрались там люди уникально как-то, и Андрей Петров, и Вадим Иванович Юсов, оператор Андрей Петров, композитор, и значит, мы грешные, значит, я, Никита, и Царство Небесное, Лёша Локтев, Галя Польских,
Шпаликов.
Ну, я вот к нему увёл, и Гена, недавно мы его отмечали, 80-летие, что ли, вот какой-то его, если бы он был жив, ему бы исполнилось, и Шпаликов, и очень, вот с тем же Шпаликовым, очень легкое было взаимопонимание. Я когда прочел этот сценарий первый раз, я вообще ничего не понял, мне просто сниматься хотелось. Я уже перешел с первого на второй курс в Щукинском училище, но потом Гена как-то ко мне так относился, как к очень родному человеку, хотя мы не были житейски близки, но видно, вот что-то нас всех объединяло, и это неосознанное, это что-то неосознанное. Я думаю, что это какое-то очень... внутренняя свобода какая-то, невероятная свобода, которую мы до конца не осознавали. Я вообще долго не понимал, лет 10 я не понимал, в чем меня все хвалили так за эту роль, «Я шагаю по Москве». Я не понимал, в чем там моя прелесть-то. Я не кокетничаю. Я понимал, что успех, я это фиксировал, и цену себе знал, с одной стороны, с другой стороны, в глубине души я не понимал. Но лет через 10 я как-то на встрече со зрителями выступал и в очередной раз увидел фрагменты, которые я вот возил, чтобы показывать, и я понял. И вот что-то до меня дошло, нечто, которое невозможно вот выразить даже вот рационально, при том, что фильм снят почти весь с одного дубля. Вот Георгий Николаевич, дубль, он, или там спросишь Георгия Николаевича, а что вот я тут делаю? Вот так губами пошлепает и говорит. Я говорю, это зачем? Он, просто так.
А как фильм можно было снять с одного дубля, если для вас это была первая роль? Для Никиты Михалкова это была, ну, тоже, по-моему, практически первая. Для Галины Польских, ну,
вторая.
Может быть, третья, четвертая.
Для Никиты вторая.
Вторая.
Но первая
главная.
Крупная,
да.
Первая главная.
Для,
да,
Галины Польских это была, наверное, четвертая роль в кино.
Да,
то есть,
да.
Ну, все начинающие актеры.
Да.
Как же Георгию Данелли удалось с одного дубля это все снимать?
Ну, видите, я вообще считаю, что искусство это чудо. И вот Гена Шпаликов, известны его стихи по этому поводу. Бывают крылья у художников, портных и железнодорожников, но лишь художники открыли, как прорастают эти крылья, а прорастают они так, из ничего и ниоткуда, нет объяснений у чуда, и я на это не мастак. Я вот только могу, так сказать, согласиться с этим мнением Гены, потому что это действительно чудо. И я вам больше скажу. Вот я всю жизнь ведущий артист театральный. И, значит, и я не восходил постепенно. Благодаря тому, что на втором курсе, говоря теперешней терминологии, которая у нас в свое время было даже это неприлично понятие «звезда», ну, просто неловко даже было, вот. Потому что вообще это понятие, это не творческое, это коммерческое понятие происхождением из Голливуда, и особенно когда сейчас звезда сериала вот такой, вот, это все равно, что звезда коммунальной квартиры номер 3, это примерно то же самое. Вот. Но бог с ним, вот чтобы это было понятно, с одной стороны, мы с Никитой были звездами, Леша Локтев тоже, он несколько раньше, он там, так сказать, прославился «Прощайте, голуби», у него картина до этого была, и Галя Польских тоже. И я поэтому в театр, когда пришел, я сразу стал играть ведущие роли, и так моей задачей было только не ударить в грязь лицом и удерживать эту ситуацию. Но вы понимаете, что когда я вот сейчас смотрю ретроспективно на свою жизнь, сначала ведь все же мы грешные люди, все мы что-то... Ну, в свое время хочется и звание получить, и там, и хочется каких-то статусов. Все через это проходили. Но с другой стороны, когда наступает момент какого-то выбора, почему-то всегда выбираешь так, как вот выбираешь. В частности, я в свое время ушел из театра Моссовета из-за конфликта с директором. Он меня там на съемки не отпускал, а я должен был сниматься в Чехословакии, а и тогда выезд за границу, он оформлялся, это целая волокита была, это не то, что сейчас поехать. Взял паспорт и поехал. А тогда это было проблемно. И я написал заявление, ушел и поехал в Чехословакию, и там... Тогда это еще была Чехословакия, а не Чехия и Словакия. Вот, и там попал в автомобильную аварию. И вот с этой автомобильной аварией, я об этом говорил в интервью.
Да, это известно.
Да.
С вот, пластинами, лучшим хирургом.
Да. И вот, знаете, когда я лежал, прямо я с съемочной площадки, я в гриме. В гриме попал еще, ехал в аэропорт, чтобы лететь в Москву и сниматься в роли Трилецкого у Никиты в неоконченной пьесе для механического пианино. Очень жалею, что вот эта авария не дала мне это сыграть. Хотя он меня ждал, там и ждал, и погоды не было, в общем, он меня ждал. А потом пробовал разных людей и советовал со мной по телефону, и я ему рекомендовал, чтобы он сам играл, потому что он, конечно, сыграет по-другому, но другая индивидуальность, но он лучше знает, что для картины в целом нужно. Ну вот. И вот тогда я, например, очень явственно осознал, что я это не это вот травмированное тело в гриме. Это нечто другое. Это вот я это пережил. Вот это видно, это было дано. Может быть, это даже было вот в такой... Остановили меня в чем-то. Вот подумай. Хотя внешне это было, ну, сложно. Значит, травма, там все. Две операции. Потом третья уже в Москве. И я еще с пластиной играл по семейным обстоятельствам, в картине снимался.
Да, еще... потрясающе.
Да. И потом еще есть. Вот я замечаю, что иной раз в моей судьбе то, что я делаю достаточно легко, может, даже левой ногой, вдруг своеобразно входит в аналы. Вот, например, по семейным обстоятельствам, это сначала была пьеса «Возможный вариант», она шла в театре Моссовета, ставил наш главный режиссер Павлович Хомский, я ему помогал, как, ну, ассистентом я его был в режиссуре, и, значит, и играл этот же персонаж, что в кино сыграл потом. И мне это не было сложно, это довольно все. И как очень часто в моей жизни бывает, то, что я легко делаю, вдруг производит очень сильное впечатление. А там, где я тоже хорошо работаю, все делаю, но вот я усилия какие-то прилагаю, такого вот эффекта нет, вот почему-то. Ну, есть там, я ни одной роли не завалил, но такого нету. Очень часто это я вот это замечал и в театре, и в кино. И поэтому успех... Вот мы сейчас ехали в машине и говорили с вашим продюсером, да, который...
Арсением.
Арсений, который меня вез. Очень приятный человек. Вот, и говорили о том, что... Я об этом даже Святейшему на совещании, значит, комиссии по культуре при патриархе сказал, что вот лет 10 назад я вдруг явственно понял, что само художественное свершение, творческий акт – это одна данность, а успех, слава, как разновидность там, успеха или наоборот – это другая данность, и прямой связи между ними нету. Это я убедился. Наверное, какая-то косвенная есть, но прямой вот такой нету. И это я студентам своим говорю, поэтому нет смысла завидовать друг другу, потому что по поводу каждого человека промысел Божий отдельный. Чё завидовать-то? Бессмыслица. И потом, может быть, у вас не получится это, но вам суждено сделать что-то другое, что достаточно более важное для вашей души. Вот. Поэтому сейчас, конечно, легко с позиции, вот мне 72 года, 8 декабря исполнилось, уже с позиции возраста это легче рассуждать, а в свое время-то и много страстей, и тем более сфера такая, которой я занимаюсь, она действительно... Я помню, что я был с молоду достаточно спокойным. А театральная профессия, она требует от тебя вот раскачивания твоей психики, нервов все время. Вот. И я через это... Я все время себя насиловал. Я это помню, что всегда я себя насиловал. И, может быть, только сейчас, когда уже я играю более возрастных персонажей, где меньше экспрессии, например, когда я в театре армии играл, там, мне было 23 года, а я играл персонаж, такая тема «Интеллигенция в революции». Значит, я учителя провинциального играл 19 лет, потом 30 лет, потом 48. 48 вообще очень сложно, потому что легче играть 80, чем 48, потому что внешних признаков возраста нету, спрятаться не за что. Вот. И на огромной этой сцене я просто как на крест шел. Вот все время себя, значит, я как пьяный. И кончилось это каким-то нервным истощением, после чего я себя остановил и в больнице лежал. И потом я вдохновился очень. Был такой соратник Станиславского, Леопольд Антонович Сулержицкий, который писал: «Не бейте по нервам». Ну, что-то я не помню дословно. «Не рвите страсти, не бейте по нервам, идите к сердцу». Вот я это выписал, и у меня это над кроватью даже я повесил, когда у меня была однокомнатная квартира кооперативная в свое время. У меня это вот выписка. Для меня это очень важно. И я думаю, что вот это вот сердечное воздействие, оно, если хотите, вот как бы принято, ну, это так на обаянии сыграл, а на самом деле обаяние в глубинном смысле, и это самое высокое есть, об этом даже Станиславский писал, потому что экспрессию играть легче, Ну, что, я могу вот сейчас забиться в истерике и упасть на пол. Да сердце это... А вот сыграть так, чтобы о тебе вспоминали, и эти воспоминания помогали кому-то жить, я вообще воспринимал всегда свою работу в каком-то смысле как целительство. Мне хотелось создавать какое-то пространство, где другим легче жить. И я писал в свое время дневники, когда был помоложе, там, ну, в молодости. И у меня, например, я удивился, что очень часто у меня там слово «преображение». Я это из художественного, так сказать, логики ставил это слово, но только сейчас я понял другой смысл, почему возникало в моем сознании вот слово «преображение», понимаете, которое несет глубокий такой религиозный смысл.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Стеблов, народный артист России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот вы сказали о слове «преображение», которое несет религиозный смысл, а до этого сказали, что, может быть, вот той некой основной чертой, вот, в частности, фильма «Я шагаю по Москве», вообще кино 60-х, и это проявилось, как вы сказали, в вашей дружбе со Шпаликовым, была свобода. Свобода тоже религиозная категория. Внутренняя,
да,
свобода.
Безусловно.
Вот, может быть, это и есть некий, ну, ключ к пониманию, что же там такого вот привлекательного и глубокого в этом кино.
Вы знаете,
и вообще вот свобода — это религиозная категория.
Я думаю, что у меня позже была картина «Урок литературы», где я тоже там играл главную роль. Это учитель литературы. Это по рассказу Вики Токаревой «День без вранья». И сценарий написали они вместе с Георгием Николаевичем Данелией, но он потом себя из титров убрал. У них такие уже какие-то дружеские отношения завязывались, и он там в сценарии... То есть это ее рассказ, но так она осталась и автором сценария в титрах. Но, и насколько я знаю, Георгий Николаевич, а снимал это Алексей Александрович Коренев, который снял потом, я с ним работал, это самое, «Вас вызывает Таймыр», вот по семейным обстоятельствам, несколько картин я с ним сделал, «Большая перемена», зрители его знают. Он мне тоже эту картину предлагал, я отказался, там по производственным соображениям не мог это с театром совмещать. Но тоже... В чем общность? Вот какая-то неуловимая общность такая, не духовная в понимании осознанном, а, наверное, духовная, но в неосознанном понимании. Какое-то вот то, что в искусстве тон называется, верно найденный тон, вот какая-то тональность. И я помню, когда... Значит, положили на полку внезапно 10 картин в связи с событиями в Чехословакии, когда наши войска туда входили в 68-м, кажется, году. И, значит, тогда, значит, генеральный директор Мосфильма, мы встретились с ним как-то в коридоре, и он так со мной говорил, как бы извиняясь. Он не извинялся впрямую, что вот тоже «Урок литературы» положили на полку. А что там? Там никакой ни политики, ничего нет. Но там есть вот эта вот внутренняя свобода, то, что вы заметили. И очень часто мне... Вот меня Господь берёг, конечно, всю жизнь через людей. Но... Сначала Эфрос, мой первый главный режиссер, я не знаю его религиозных воззрений абсолютно, но по тональности я попал в мир, который никак не узурпировал меня и мою свободу, да. Потом театр армии, там Андрей Алексеевич Попов, вообще применительно к театральной жизни святой человек. Ну, просто, не в буквальном смысле, конечно, но к театральной просто святой человек. Потом театр Моссовета, где Юрий Александрович Завадский, который в свое время сидел в ЧК за богоискательство, у них какой-то там кружок был, где-то в 20-х годах, что ли, как, ну, он там месяца два сидел, и потом уже в поздние, более поздние времена, когда он поставил спектакль «Петербургские сновидения», произведении, там в конце крест возникал на сцене, тогда это было таким социальной дерзостью такой в то время было, знаете, вот этот огромный крест возникал. Тоже он ко мне очень как-то нежно относился, меня всегда как-то берегли. С детства, вот во дворе, я жил в одном дворе с Володей Высоцким, он старше меня лет на 8. Ну, конечно, мы знали, что мы из одного двора, ну, какая дружба, не может быть это. 8 лет в детстве – это огромная
разница. В подростковом возрасте не общались?
Не-не-не. Ну, я знаю, мы общались потом, я с ним никогда не дружил, но общались, встречались в этом, на Трифоновской, в общежитии театральной. Он тогда к девочкам нашим ходил, он уже вот начинал играть, сочинять свои песни сначала под такие... под бандитские такие, стилизованные. Вот. И там мы пару раз встречались и вспоминали наш двор, каких-то людей из нашего двора. Вот. Потом я много лет его не видел. И, как выяснилось, увидел, потом я озвучивал какую-то свою работу в Останкино. И в перерыв зашел в соседний ателье и смотрю, стоит Володя Высоцкий и озвучивает. А это он озвучивал, вот это место встречи изменить нельзя.
Ну, это уже конец жизни его.
Его, да. Но я-то не знал в тот момент, ну, когда конечно. Я зашел в ателье и увидел, я вам так скажу, выстиранное лицо. Как будто вот знаете, вот физически взяли выстиранное лицо. И он был не здешний. Вот можно сказать, что он там уже наркотики, там то да сё, не знаю что. Но то, что это было не здешнее уже, это мне бросилось это вот такое впечатление в глаза. Вообще художник впечатление формирует. Ну, вот, поэтому я думаю, что вот это вот свобода, подлинная свобода, она для меня только в Боге. Потому что Бог – это абсолютное понятие. И чем ты... И более того, вот мне Сережка, мой сын, он мне говорил, что... А я через... Проходил разные, у меня были интересные. Я сначала пришел к Богу в душе, в сознании. Потом я интересовался и всякими измами религиозными, и буддизмом, там, индуизмом, все. Но как-то это меня... все равно потом я пришел к личности Христа. И, в частности, к православию. Ну, православию я допускаю, что если бы я родился, например, в Польше, может быть, я стал бы католиком. Но я родился у Рижского вокзала и с детства слышал гудки паровозов и звон колокольный нашего храма, который там рядом стоит, рядом с нашим двором.
Знаменский, да, по-моему, там, не закрывавшийся никогда.
Он не закрывался, да-да-да.
Это, кстати, простите, про ваш двор, ведь Высоцкий написал про дом, где он жил, я так понимаю, вы в этом же доме жили, на 48 комнаток всего одна уборная.
Нет, у нас окна в окна. Его дом, он стоит там сейчас, экскурсии водят там, вроде как музей, не музей, но объект такой, куда... А мой дом стоял напротив, но окна в окна.
Не сохранился.
Не сохранился, его разрушили, но наш дом был, если можно выразиться, более элитарный. Там и его дом, вот где он жил, коммуналка, это бывшие номера, так называемые привокзальные номера, дешевые гостиницы. А в нашем доме жило в том числе и квартиры начальства железнодорожного. Тоже железнодорожный люд там, но... Поэтому у нас тоже была коммуналка, но у нас было 4 семьи, а не 26 там, как у него. Ну, так что это немножко разница, но двор-то тот же. Это он, это где-то Первая Мещанская в конце.
Ну да,
на проспект Мира теперь называется.
Мы уже будем заканчивать программу. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» в программе «Светлый вечер» сегодня был Евгений Юрьевич Стеблов, народный артист России. Также вместе с Евгением Юрьевичем Стебловым здесь были я, Алексей Пичугин.
И я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».